Столь резкий поворот в задуманной комбинации был сделан Даллесом не случайно. Бывший фюрер военной экономики Рейха Гуго Стинес только что прислал ему личное и сугубо конфиденциальное письмо, в котором вносил деловое предложение, в высшей мере интересное для клана Рокфеллеров, но просил подстраховать те шаги, которые будут предприняты им по воссозданию металлургического и станкостроительного производства, примерно через год. Раньше нет смысла. Аналитический мозг Даллеса сразу же просчитал, что именно дело Роумена может оказаться самой надежной страховкой. Комиссия Маккарти уже покатила, не остановишь, идет все как задумано. Роумен еще пригодится. А поздно вечером после концерта Арманди он встретился с полковником Беном. Тот, мучаясь, посещал все премьеры, особенно когда выступали звезды. Классическую музыку терпеть не мог, обожал французских шансонье, гитара и аккордеон, музыка рассветной грусти. Однажды во время исполнения бостонским оркестром Пятой симфонии Чайковского почувствовал на себе недоумевающие взгляды соседей. Племянник Меллона и заместитель государственного секретаря Самнер Велс. И понял их недоумение спустя минуту. Как обычно, гадал в кармане на удачу, ощупывая ключи. Если палец ощутит цифры, сбудется. Гладкая поверхность, считай дело пропавшим. Ключи звенели. Неловко, черт побери. Затаился, стал чуть заметно двигать головой в такт музыки, выражая этим сопереживание чувством русского гения, которое столь талантливо передавал Юджин Арманди. — Послушайте, Аллен, — сказал Бен, — следуя вашему совету, я прокатился в Колумбию. — Вы правы. Мы на грани того, чтобы потерять эту страну. Там нужен спектакль, подобный тому, какой начал раскручивать Джозеф. Имеется в виду Маккарти. Только это позволит нам привести к власти нужных людей. Если дело оставить без внимания, левые возьмут верх на выборах, в этом нет сомнения. И снова точный холодный мозг Даллеса, быть бы ему математиком, сколько бы принес пользы науке, просчитал, что Штирлиц, связанный с Роуманом, является фигурой в высшей мере выгодной для того шоу, которое нужно тщательно отрепетировать и сыграть в самый подходящий момент. Маккарти пригласил его к себе и дал прочитать стенограммы всех допросов Эйслера и Брехта. «Обвинение ребенку, понятно, построено на песке», — думал Даллес. «Но пресса работает отменно, страсти накаляются, тем более что привлекают людей не американского происхождения. А то их в себе, да чужих. Это съедят, такое угодно толпе. Сломать Брехта и Эйслера на Роумене не удастся, слишком уж все шито белыми нитками. Тем не менее, судя по всему, блок Штирлиц-Роумен оформился как данность, и это прекрасно, такое надо грохнуть в нужный момент. И ударить это должно в конечном-то счете не по кому-нибудь, а по Белому дому. То разведывательное сообщество, которое будет создано и которое он возглавит, должно заявить себя не картонной, как Эйслер или Брехт, декорацией заговора, а серьезной конспирацией, а она вполне доказуема. Конечно, Маккайрам потом придется пожертвовать. Но без того, чтобы посвятить его в проблему, дело не сделаешь. В конечном счете он вполне вписывается в возможную схему дела. Роман, Маккайр, нацисты, Штирлиц. Почему нет? Можно и нужно вспомнить того гитлеровского агента, которого Маккайр пустил в Штаты. Пусть докажут, что это не случайность. Поначалу важно облить грязью, пусть потом отмывается. Как раз Маккайр станет говорить во время шоу то, что ему напишут в сценарии. Его так или иначе погубит жадность. Он и труслив от того, что жаден. Гувер не зря познакомил меня с записью бесед Маккайра с женой, когда они планировали покупки. Ужасно. Совершенно бабий характер. Интересно, чего мужчины с рыцарскими, словно бы рубленными лицами так женственны? Все-таки природа справедлива, одно компенсируется другим. За деньги и обещание оправдательного вердикта Маккайр скажет в комиссии все, что будет соответствовать необходимости того момента, который настанет. Полковник Бен внесет на его счет деньги, нет проблем. Роуман с его округлой детской физиономией, несмотря на седину в нем много детского, как это прекрасно, действительно отменный человек, истинный мужчина. А Маккайр наделен женским характером. Поэтому так осторожничает в разговоре, ведь лицо голливудского супермена. — А ты? — спросил себя Даллес. — Ты с твоей внешностью профессора Сухаря, каков твой характер? Ему стало неприятно отвечать на этот вопрос, и, открыв шкаф, он достал потрепанный томик китайской поэзии. Любопытно, Конкретика эйслеровских песен во многом идет от китайцев. При всей внешней мягкости, жесткая твердость духа и абсолютная последовательность позиции. Укрывшись пледом, Далис обычно спал у себя в кабинете на низкой тахте возле книжного шкафа с наиболее любимыми книгами, он вдруг ощутил острое, как в детстве, чувство счастья. Какое же это высокое и тайное блаженство — конструировать мир, оставаясь при этом в тени. Юноши завидуют кинозвездам, появляющимся на экране, глупые. Завидовать надо режиссеру, которого никто не видит, но он так строит мизансцену, что будущая лента, а ведь это новый мир, делается подвластной ему, и зрители начинают играть в этот выдуманный мир, подражать героям и делать то, что было угодно тому, кто придумал слово и коллизию. Впервые он ощутил подобное счастье, когда ушел Рузвельт. Через 7 дней после похорон тот, кто был с ним в деле, дал прочесть запись беседы министра финансов Моргентау с президентом. Будучи другом и старым соратником, Моргентау был приглашен Рузвельтом в коттедж, куда он уехал на каникулы из Белого дома. 12 апреля я отправляюсь из Вашингтона в Сан-Франциско, Генри, чтобы выступить на церемонии создания Организации Объединенных Наций. 3 часа дня появлюсь на сцене и скажу то, что должен сказать, а 1 мая вернусь в Гайд-парк. Мистер Президент, как обычно, гнул свое Моргентау. Ситуация с Германией чрезвычайно сложна, вопрос стоит крайне остро. Я хочу успеть сделать книгу по Германии, одна из глав которой должна быть посвящена тому, как 60 миллионов немцев сами, без чьей-либо помощи, должны прокормить себя. Как страстно я сражался за наше вступление в войну против нации, так же страстно я намерен сражаться за то, чтобы земля получила мир, а Германия никогда впредь не смогла развязать новую бойню. — Генри, — ответил президент, — я поддерживаю вас на 100%. Тогда вы должны быть готовы к тому, что у меня появится множество новых врагов, причем весьма могущественных, из числа наших реакционеров с юга. — Я понимаю. Очень многие в этой стране предпримут все возможное, чтобы сорвать мой план по Германии. Уверяю вас, они сделают все возможное, чтобы не допустить работы Рура на Англию, Францию и Бельгию. Они захотят вернуть его Германии, чтобы та вновь начала строить пушки. Уверяю вас, они предпримут все, чтобы сорвать мое предложение о разрушении всех, без исключения военных заводов Германии. Наши реакционеры слишком тесно связаны с германской промышленностью, чтобы разрешить моему плану сделаться фактом истории. Но мы с ними поборемся, Генри, — улыбнулся президент. У нас есть силы, чтобы одолеть одержимых. Мистер президент, правая болезнь в Штатах загнана вглубь, но она не уничтожена. Очаги гниения существуют. Они пока что скрыты от наших глаз, но они невероятно злокачественны. Я не убежден, что эти люди согласятся заставить Германию выплатить 20 миллиардов контрибуции. Они заинтересованы в том, чтобы Германия снова сделалась могущественной промышленной державой правого толка. — Не позволим, — ответил президент. — Не позволим, Генри. Рузвельт был весел, спокоен, улыбчив. Много шутил с дамами, которые были приглашены им на ужин. Следующим утром он умер. Далис усмехнулся чему-то, жестко, сухо усмехнулся, и почувствовал, какие у него сейчас глаза. Ему нравилось, когда дочь Тосканини, единственная женщина, которую он любил, говорила: «Моя льдышечка». «Они у меня сейчас серо-ледяные», — подумал Далис. «Они особенно хороши, когда я ношу очки. Стекла увеличивают их, они доминируют в лице. А это прекрасно, когда лицо человека определяет глаза». Далее вспомнил, с какой методической жестокостью Трумэн с подачи правых уничтожил Моргентау. Тот был вынужден уйти в отставку уже в июне, еще до Потсдама. «Все, конец жесткому курсу против Германии. Не суйся, Моргентау. Ты был нужен безногому идеалисту, но ты совсем не нужен нам, суетливый еврей. Не замахивайся на то, в чем не смыслишь. Дело есть дело, оно диктует свои неумолимые законы. Каждый, кто попробует стать против них, обречен на уничтожение». Открыв многое, Далис, тем не менее, не говорил и не мог сказать Макайру главного. Работа комиссии по расследованию антиамериканской деятельности была последним и самым решающим залпом, задуманным им и его командой по Рузвельту и его политике. Тот же Моргентау посмел сказать, что коммунизм в Америку не был занесен извне, но родился как чисто американское рабочее движение, возмущенное безумием финансовой олигархии, ростом безработицы и инфляцией. Ишь! Маккарти докажет, как 2×2, что коммунизм сюда принесли русские и только русские. Насильственно и коварно. Придет время, и он же докажет, что безработицу провоцировал Кремль. Инфляция — работа специального отдела ГПУ. Кому она выгодна, как не Москве? Далее знал, что Моргентау, уже обреченный на уход, третируемый Труманом и его командой, сказал министру иностранных дел Франции Бидо: «Меня очень беспокоит работа нашей комиссии по главным немецким военным преступникам. Наша странная медлительность позволит СС и Гестапо организованно закончить перевод своих членов в глубоко законспирированное подполье. Я говорю вам об этом лишь потому, что вижу главную цель своей жизни в том, чтобы дать Европе 100 лет мира. Хотя бы». Моргентау сказал об этом Бидо сразу же после разговора с Труманом. Президент поморщился, когда Моргентау, формально остававшийся еще членом его кабинета, сказал ему об этом же. Ответил: «Не надо драматизировать события. Зачем вы уподобляетесь англичанам, которые алчут крови немцев? Даже Сталин согласился с тем, что к суду над ними следует основательно подготовиться». Даллес был обязан узнать об этом, потому что именно в эти дни он привез в Вашингтон генерала Гелена и держал его на конспиративной квартире, дав инструкцию охране, чтобы гости возили в Пентагон в машине со специальными зеленоватыми стеклами типа «Я тебя вижу, а ты меня нет». Если бы Моргентау тогда прослышал об этом, как бы взвелась рузвельтовская команда, какой бы она подняла гвалт? После того, как Даллесу сообщили об этих словах Моргентау, он сделал так, что переговоры с Геленом проводились не в здании, а в маленьком коттедже. Ни один человек, кроме посвященных, не имел права знать о его Даллеса плане. Эта сенсация может оказаться подарком для одержимых левых. Нужно время, чтобы вымести их на свалку. Постепенность, да здравствует постепенность. Даллес вдруг резко поднялся с кушетки, не надевая стареньких разношенных шлепок, подошел к столу, включил свет, записал на листочке бумаги: что если подвести Роумена к Моргентау или к Гарри Гопкинсу, Генри Уоллесу? Сейчас мы бьем Рузвельта косвенно, и Маккарти делает это вполне квалифицированно. А что если моя организация, которая будет называться Центральным разведывательным управлением, одним из своих первых и коронных дел раскрутит конспирацию, в основании которой будет не кто-нибудь, а Моргентау, наиболее доверенный человек Рузвельта? Если Маккайр не позволит Роуману сделать задуманное им, бедному парню будет просто некуда идти, кроме как к тем, кто был с Рузвельтом. Он не умел думать, не записав поначалу мысль на листочке. Лишь тогда это врубалось в мозг навечно. Сжег бумажку, подошел к шкафу, достал томик китайской поэзии, раскрыл наугад страницу. Больше всего верил именно такому гаданию. Зажмурившись, ткнул пальцем в строку, открыл глаза, прочитал: «Холодный ливень хлещет день и ночь. В реке Жаньхэ течение трупы гонит». Странно, не поддается толкованию. Прочти он этот абзац во времена Рузвельта, ждала бы бессонная ночь. Очень страшно. Посмотрел, чем кончалось стихотворение: «Там некому ослабшему помочь. Умершего никто не похоронит. Я, девушка, обижена судьбой. Мне, сироте, найти ли утешение? В небеса взываю к вам с мольбой. Возьмите жизнь и дайте избавление». Странно, — подумал Даллес. Он любил гадания, верил им. Порой сам разбрасывал на себя карты. Больше всего боялся, когда выпадал пиковый валет и десятка к смерти. Очень любил шестерку бубен. Веселая дорога. Радовался, когда выпадали 4 туза, исполнение всех желаний. «Эти строки нельзя проецировать на себя», — сказал он себе. «Они вполне толкуемы, как возможное будущее тех, кто стоит на моем пути. Это к успеху моего предприятия. Смерть другого — твой лишний шанс». Самым счастливым предзнаменованием он считал встречу с похоронной процессией. Впервые поверив в это, несколько даже пугаясь самого себя, подумал: «Неужели я смею считать, что уход любого человека угоден мне? Минула меня чаша сия, спасибо тебе, Боже. Какая безнравственность, это чуждо мне, нельзя так, грех».